Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Звоним эксперту, задаем важный актуальный вопрос, получаем ответ. Вот что мы делаем в ее рамках. И сегодня мы позвонили Аббасу Джума, специальному корреспонденту Федерального агентства новостей. Аббас, добрый день!
Добрый-добрый, рад слышать и видеть.
Аналогично, Аббас. Хотелось бы вот о чем сегодня поговорить. О международном праве, о определенных стандартах поведения, о разных подходах. Одним словом, сравнить ситуацию, которая произошла на Украине в 2014 году, с тем, что произошло в другом государстве. Напомню, дорогие друзья, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Ну, нынешние киевские власти называют это революцией гидности. Однако это все-таки был точно государственный переворот. Почему? Да потому что в его рамках нарушили конституцию Украины и назначили при живом Януковиче некого господина Турчинова, который потом залил Украину кровью, исполняющим обязанности президента Украины. Так вот, через почти год, в 2015 году, в стране под названием Йемен произошло нечто подобное. Но американские наши друзья по планете и другой западный мир как-то иначе отнеслись к событиям, которые произошли в Йемене. Аббас, расскажите нам, пожалуйста, что же случилось в этой ближневосточной стране и почему мы можем проводить вот такие параллели Йемен-Украина?
Ну, я на самом деле не стал бы прям так четко проводить эти параллели, но там действительно есть некоторые моменты, да, которые вскрывают двуличие, да, позиции Соединенных Штатов Америки по отношению к, ну, к политическим процессам в тех или иных странах. Если говорить о Йемене, то... ну, там очень запутанная история, там очень много интересантов, очень много враждующих сторон, клубов противоречия длится с незапамятных времен. Там можно, я даже не знаю, какой период временной брать, там с объединения Йемена или с 12-го года.
Давайте с арабской весны.
Начать стоит с арабской весны. Она охватила не только Йемен, но и многие другие страны. Например, в той же Сирии мы видим последствия этой «весны» в кавычках до сих пор. Даже вот в самом слове «весна» кроется ложь и двойное дно, потому что весна — это рассвет, это новая жизнь, да? Деревья цветущие, травка зеленеющая, а тут мы видим только заморозки и, да, и холода в юге политические, стужу. Вот то же самое произошло и в Йемене. Господин Салих был вынужден покинуть свой пост. Ну, ему, правда, дали иммунитет, там, политический и прочее. Ему на смену пришел слабый, немощный, Абдар-Раббу Мансур Хади. Причем тут примечательно, что он был единственный кандидат. Вот это никого не смутило, да, он был единственный кандидат на выборах, но его, собственно говоря, выбрали. После чего он в результате продолжившейся войны, которую он не смог унять, значит, он вынужден был бежать. В результате этого он бежал, ну и до сих пор, собственно говоря, не играет никакой роли в политике Йемена.
Аббас, вот я тут, знаете, посмотрел на даты, мне кажется, очень интересно. Если обратиться к фактам и цифрам, написано 22 января 2015 года президент Йемена подал прошение об отставке. Прошел месяц. 24 февраля 2015 года тот же самый господин решил отозвать свое прошение об отставке. Вот явно между этими двумя событиями, когда он подал в отставку и когда он решил, что не надо ему туда подаваться, произошло какое-то событие. Я так понимаю, что он убежал в Саудовскую Аравию, и в этом и кроется причина изменения его позиции.
Действительно, то, что господин Хади сначала подал в отставку, потом решил не подавать в отставку, говорит о том, что он ситуацией как таковой не управлял. Всем управлял Эр-Рияд. Собственно, это касается не только Йемена. Помните, в Ливане произошло нечто похожее, когда премьер-министра Харири фактически в заложниках удерживал Эр-Рияд, и весь мир потешался над господином Харири, мол, что же это за лидер такой, который не может даже самостоятельно выехать из чужой страны, да, из страны патрона в направлении своей родины. Ну вот действительно, я думаю, вы недалеки от истины. Так же произошло и с господином Хади. Посовещался, получил какие-то, видимо, гарантии, вернулся и передумал подавать в отставку.
Но фактически ведь он подал в отставку. Вот Янукович не подавал в отставку, он подал.
Да, он подал, но потом, ну, вот так бывает, когда ты не управляешь своей страной и своей жизнью.
А позиция США вот в этой «подал, кручу-верчу, обмануть хочу», она какая была? Они не заметили его отставку и заметили его восстановление на этом посту?
Вы знаете, позиция США в данном конфликте, она крайне деструктивна, и да, действительно, они якобы не замечают то, что выгодно не замечать. Понимаете, если нечто подобное происходит, скажем, в России, замечается, значит, все, понимаете, до мелочей, до деталей. Когда речь касается союзников США или каких-то политических кейсов, в которых США заинтересованы так или иначе, США, конечно, не замечают или потворствуют беспределу, или даже сами непосредственно участвуют в этом самом беспределе. Тут, вот знаете, когда я провожу аналогии между вот Йеменом, скажем, и Россией, Саудовской Аравией и Россией, я прежде всего сужу о том, как США, значит, расценивают события, произошедшие в этих странах. Ну, например, вот геноцид йеменского населения. Истребление йеменцев. Это катастрофа, которая в ООН признана, ну, наверное, самой масштабной с момента, значит, войны.
Да? А она сейчас происходит? Она происходит сейчас?
Она сейчас. И, кстати, то, что многие из тех, кто нас сейчас смотрит, вряд ли представляют себе, что там происходит, говорит о том, что в этом мире нечто или некто существует только постольку, поскольку это освещается в СМИ.
Вот уж тут сложно поспорить. Аббас, сложно поспорить, но тогда давайте этот пробел и, так сказать, нивелируем. Вот, смотрите, президент Йемена убегает, подает прошение об отставке, убегает в Саудовскую Аравию. Первый вопрос, кто его свергает и что происходит дальше после того, как он, получив поддержку саудитов и непротивление всего остального мира, пытается вернуться, так сказать, на свой пост?
Ну, это нам на самом деле часа не хватит рассуждать о том, кто какие гарантии ему дает, как он убегает, как он обратно возвращается.
Нет, ну, Аббас, конечно, в общих чертах, потому что кто-то заинтересуется, сам уже там узнает это.
Да, в общих чертах человек не смог остановить войну. Человек не смог дать своему народу никаких гарантий, не смог урегулировать внутриполитические споры. Вот даже взять тех же шиитов, тех же хуситов, при Хаде им не нашлось места во власти. Хотя это, прошу прощения, ну, достаточно серьезный процент населения. Да? Они никак не представлены. Это дискриминируемое меньшинство. Хотя меньшинство, это так грубо сказано, их действительно очень много, там 30-40%. Ну какое же это меньшинство? Ну, формально их, конечно,
так
меньше,
чем... Так они его свергли?
Безусловно, в результате продолжающихся боевых действий, которые этот самый президент никак остановить не смог, потому что, повторял, не субъектен, он не управлял ситуацией в стране, он постоянно ездил на поклон к своим хозяевам, и вот даже тот самый кейс, который мы сейчас обговорили относительно его вот этого непостоянства, да, то решил подать в отставку, то решил не подавать, говорит о том, что он не контролировал ситуацию, ситуация контролировалась извне. И это происходит с незапамятных времен. Саудовская Аравия вмешивается в дела Йемена с незапамятных времен. Я напомню, что задолго до всех этих событий Саудовская Аравия осуществляла религиозную экспансию, ваххабитскую экспансию, что не нравилось йеменцам, причем как суннитам, так и шиитам. Для них ваххабизм, который в Саудовской Аравии признан официальной, религией, для них чушь, они не ваххабиты. Но тем не менее, далее, это мягкая сила, вот то, чем сегодня Турция занимается, это всякие школы, фонды и так далее. Вот это проникновение во все сферы жизни, конечно, встретило противостояние со стороны йеменцев и особенно со стороны йеменских шиитов, причем ребят достаточно воинственных, которые чувствуют несправедливость, чувствуют притеснение, унижение. Они не готовы были мириться с тем, что Соединенные Штаты Америки начинают как бы сращивать свои щупальца с щупальцами нерадивых властей. Их не устраивало то, что их недра присваивают, что им там нет места в собственной стране. В общем, решили высказать свое веское, так сказать, слово, подкрепив его силой своего оружия.
Вас хотел уточнить. Прежде чем перейти к фактам геноцида, которые мало известны в нашей стране, это на самом деле важная очень история. Правильно ли я понимаю, что Саудовская Аравия в силу исторических, геополитических, соседских, не знаю, там, полезноископаемых мотивов, решила использовать вот этого президента, который покинул свой пост, как некий флаг для вторжения на территорию Йемена? И это вторжение никто как раз и не замечает.
Ну, да, формально там, конечно, были там какие-то убитые то ли пограничники, то ли еще кто-то, но в общем и целом, конечно, да, они решили вторгнуться. Мы понимаем, но это все формальные причины, на самом деле, там президент, какие-то там погибшие на границе пограничники, еще там что-то. Мы понимаем, что тут в данном случае идет глобальное противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Саудовская Аравия не устраивает то, что на их границе проиранские силы, проиранская креатура, как они считают.
Потому что так, шииты. Потому что шииты.
И потому что шииты, и потому что проиранские шииты. Да? Не все шииты проиранские, а тут вот именно проиранские. Воинственные, проиранские. Какие отношения между Саудовской Аравией и Ираном вам известно? Мягко говоря, да, не любят друг друга, мягко говоря. Вот. Тут же мы понимаем, что это ведь и экспорт нефти под угрозой. Они боятся, они расценивают вот нахождение шиитов на границе, в частности, вот в этой стратегически важной для экспорта нефти территории шиитов, они расценивают как угрозу.
А, получилось как очень угрозу... интересно. Смотрите, ведь в более поздний период, через несколько лет, были обстрелы, ну, по крайней мере, нам объясняли, что это шииты ракетами обстреляли нефтеперерабатывающие комплексы в Саудовской Аравии. То есть, получается, боясь проиранских шиитов, Саудовская Аравия использует убежавшего президента как флаг, пограничников как повод, вторгается, начинает геноцид йеменцев, в ответ получает ракеты по своему нефтеперерабатывающему комплексу. Вопрос, так может не надо было так сильно бояться и не надо было вторгаться, потому что следствие и причина меняются местами?
Ну, вот по факту получается, да, что чем больше агрессия, чем больше действия, тем больше противодействия, тем больше, значит, отторжения у йеменцев. И они их только укрепили, безусловно. То есть хуситы стали крепче, это объективно. Но, понимаете, то же самое мы видим, например, и с точки зрения вот Ирана непосредственно. Если мы берем глобально, да, то чем больше Америка давит на Иран санкционно, убивая иранского генерала, совершая теракты, да, на территории Ирана, тем крепче становится Иран, как ни странно. Отключили от SWIFT, они начали свою экономику улучшать, там, импортозамещение, как-то вот своими силами, что называется. Сегодня Иран производит и беспилотники, и танки, и все что угодно. Еще и может это все дело, значит, экспортировать союзникам, понимаете?
Аббас, вот, я бы попросил вас от Ирана все-таки вернуться в Йемен. Первый вопрос, который мне хотелось бы задать, это факты геноцида. Вот как это выглядит в Йемене? Потому что это серьезное обвинение.
Ну, конечно, факты геноцида. Вот, пожалуйста, открывайте отчеты ООН, и там все черным по белому. Бомбежки, блокада гуманитарная. Значит, люди умирают, причем даже не столько от бомбежек, сколько от холеры, от нехватки медикаментов, от голода банально. Это голод. То есть
Саудовская армия блокировала Йемен и обстреливала его?
Фактически коалиция, арабская коалиция под командованием Саудовской Аравии действительно блокировала Йемен, уничтожает физически йеменский народ, не дает йеменцам прийти в себя, не дает им лечиться, не дает им учиться, не дает им есть, пить. Люди умирают, повторяю, от холеры. То есть, ну, в какой стране мира сегодня, в 21 веке, видано, чтобы в массовом масштабе население страны, да, может быть, не совсем благополучный, да, бедный, умирало от холеры. От холеры. Вот. Причем, опять же, и до войны, вот кто скажет, что это вот необходимые меры, что Саудовская Аравия вынуждена, потому что с той стороны террористы-хуситы, но ведь и до войны Саудовская Аравия всячески давила йеменцев. Вот даже вспомните случай, когда йеменцы отказались вот, значит, поддерживать, точнее, выступать против Ирака, да, во время кризиса. И что было? Они взяли и выгнали всех рабочих, да, с территории Саудовской Аравии, перекрыли финансовую помощь, то есть начали всячески давить на Йемен. То есть это давление, этот экономический терроризм, фактический терроризм, он с незапамятных времен присутствует между двумя соседями. И не любят они друг друга давным-давно и не беспричинно. Но в данном случае действительно, и это не я говорю, это ООН говорит, называя это, повторяю, крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны. То, что происходит сегодня в Йемене, не происходит больше ни в какой стране.
А каких, о каком числе жертв идет речь, так чтобы представлять?
Понимаете, там точное количество погибших и от бомбежек, и от голода, и от холеры надо уточнить. Все это есть в интернете, но это действительно это массовое истребление народа.
Аббас, вот давайте попробуем все-таки украинскую ситуацию сравнить с ситуацией в Йемене. Понятно, что там исторически, геополитически несколько разные расклады, но нам важна реакция того, кто рядится в белые одежды защиты демократии. Вот я попробую как бы йеменским языком пересказать историю того, что не случилось в ситуации Россия-Украина, но если бы Россия действовала как как саудиты, оно бы вот звучало так. Президент Янукович, в данном случае президент Мансур, да, в Йемене, покидает свой пост физически. При этом Янукович не писал заявление об отставке, а Йеменский написал. То есть он перестал быть президентом. Дальше он уезжает в соседнее государство. Янукович, который продолжает быть президентом де юре, собственно говоря, не теряет, нет никаких оснований сказать, что он перестает быть президентом. Вот если в Москву поехал или в Вашингтон, что, Зеленский тоже перестал быть президентом? Президентство – это выборная должность, а не местонахождение по конкретному адресу. Да? Дальше. Соседнее государство, Саудовская Аравия, говорит, мы не признаем то, что произошло в Йемене. Говорит, вы по-прежнему президент. Он пишет, этот Мансур, заявление о том, что он восстанавливает сам себя в должности и дальше является неким знаменем для военной агрессии против Йемена. Гибнут сотни тысяч человек. Осуществляется то, что он называет геноцидом. При этом огромное количество преступлений нигде никому никак не рассказывается. Соединенные Штаты как к этому относятся? Они этого не замечают? Или они наоборот говорят, саудиты, вы молодцы, а вот хуситы выпустили ракету по территории Саудовской Аравии, это террористы. То есть какова позиция Соединенных Штатов Америки по отношению к хуситам? Саудитов, понятно, они поддерживают.
Безусловно, по отношению к хуситам у Соединенных Штатов Америки, у их ближайшего союзника Израиля, отношения крайне негативные. Хуситов и в США, и в Израиле считают террористами. Дабы проиллюстрировать вот двойную политику Соединенных Штатов, я приведу пример. На самом деле в США хотели перекрыть поставки оружия Саудовской Аравии. Хотели. И это было связано не только и не столько с Йеменом, хотя о Йемене периодически в Вашингтоне тоже вспоминают, о кризисе, о детях. Ну, невозможно этого не замечать, когда об этом ООН говорят, когда об этом всякие правозащитные организации говорят и так далее. Не только и не столько Йемен, сколько расчленение Джамаля Хашоги. Вот после этого, он же был все-таки как-никак работник Вашингтон-Поста, он же туда колонки писал, вот это серьезно. И после этого Америка как бы решила, да, перекрыть поставки оружия, но не получилось. Трамп все-таки пересилил, и ВОЗ остался и ныне там. И там на 8 или на 7 миллиардов долларов оружие все равно, да.
Но у Саудовской Аравии второй по размеру военный бюджет в мире, собственно говоря. Правильно?
Ну, понятно, что мы не наивные мальчики, мы понимаем, что как бы там в Конгрессе кто ни вопил о том, что надо перекрывать, значит, Саудовской Аравии поставки оружия, нельзя спонсировать расчленителей, убийц там и так далее, есть глобальные экономические интересы, когда речь идет о миллиардах долларов, ну, извините, О какой морали тут может идти речь, тем более, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, которые и сами не прочь поубивать. Особенно, когда речь идет о каких-нибудь недолюдях, но это я в кавычках, они так воспринимают, да, как афганцы или сирийцы.
Аббас, ну, последний вопрос, который хотел бы вам задать, такого рода. Вот какова ситуация сегодня и какой, ну, может быть, ближайшая перспектива?
Я очень не люблю говорить о перспективах, даже ближайших, когда речь идет о таких странах, как Йемен. Но пока что ситуация не внушает оптимизма. Посмотрите, йеменские хуситы действительно укрепились, они стали сильнее. Их годы войны закалили. Не деморализовали, а закалили. Йеменские хуситы сегодня имеют БПЛА и ракеты, способные поражать цели на расстоянии 2000 километров. А это уже не только Эмираты и не только Саудовская Аравия. Это даже до Израиля долетит, до Эйлата, например. Там по воздуху чуть меньше 2000 километров. Сегодня хуситы наносят удары по Абу-Даби, в то время как президент Израиля посещает Объединенные Арабские Эмираты. Мы видели тот урон, который был нанесен ОАЭ недавно, и вот буквально сегодня новый удар, который вроде как удалось перехватить, но сам факт того, что они снова наносят удары и снова заявляют о том, что Эмираты не будут жить спокойно, пока не прекратят военную агрессию. Эти Эмираты уже выходили из Йемена, но опять продолжают. И йеменцы говорят: нет, не будете вы нас уничтожать безнаказанно, мы будем вам отвечать. И подкрепляют свои слова действием. И я считаю, что они имеют на это право. Я, конечно, не хочу войны. Я желаю процветания и народу Йемена, и народу Объединенных Арабских Эмиратов. Я хочу, чтобы ОАЭ были действительно развитыми, чтобы это был центр международной торговли, инвестиций, со всеми дружили, ради Бога. Но, друзья, нельзя быть центром международной торговли, инвестиций, такими голубями мира, со всеми мириться и уничтожать людей и осуществлять геноцид соседей. Нельзя, так это не работает. Если вы воюете с кем-то, будьте готовы, что прилетит ответка. И ответка прилетает. Йеменцы — это не те ребята, с которыми стоит шутить. При всем их неказистом внешнем виде, обсмеянном, значит, многими, да, любителями шапкозакидательства, они уже не раз доказали, что могут наносить сокрушительные удары. Причем в самое сердце и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов, и так далее. И, конечно, сегодня о хуситах говорят как о силе, которую надо нейтрализовать и в Израиле, и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ теперь говорят, и, конечно же, в Вашингтоне. Но, дорогие друзья, на мой взгляд, у этой истории может быть только один хэппи-энд. Это если агрессор уйдет с территории Йемена. В любом другом случае это будет не хэппи-энд.
Аббас, спасибо огромное. Понятно, что ситуация сложная, но та история, которую вы рассказали об обстреле хуситами ракетами столицы Объединенных Арабских Эмиратов во время визита туда израильских официальных лиц, напоминает мне визит товарища Молотова в Берлин осенью 1940 года. Когда Риббентроп, Гитлер рассказывали, что Британия повержена, Молотов резонно спросил: скажите, пожалуйста, если Британия разбита и повержена, почему мы с вами разговариваем о бомбоубежище? А разговаривали они именно там, потому что был налет британской авиации. Дорогие друзья, на этом наша программа заканчивается. Берегите себя. До свидания. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.